И вам представил Виктор Илюхин. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают теплую, достаточно теплую погоду, до плюс 10 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 4, плюс 10 с небольшим дождем. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 23 апреля, расскажем о многотысячной акции протеста в грузинской столице. Оппозиция требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения сегодня представит доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ну а кроме того, в нашем эфире «Экономическая панорама», «Новости высоких технологий», «Обзор прессы» и наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну, я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, заметили ли вы изменения к лучшему в медобслуживании после начала реализации проекта «Здоровье». Присылайте ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. В Тбилиси, где уже две недели продолжается бессрочная акция протеста, прибыли сторонники оппозиции из других регионов Грузии. Накануне, в среду, тысячи участников митинга с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили практически полностью перекрыли весь центр Тбилиси. Протестующие, как я уже сказал, требуют отставки президента Саакашвили. Из Тбилиси репортаж Георгия Кабаладзе.
В центре Тбилиси построен целый городок из палаток и символических клеток. Бывший кандидат в президенты Леван Гачичеладзе назвал этот городок «гетто». По его словам, оппозиция помешает Саакашвили свободно передвигаться по городу, и в конце концов он будет вынужден либо применить силу, либо подать в отставку. Особой новизной действия оппозиции не отличаются. Тем не менее, ей удалось значительно затруднить работу государственных учреждений. В среду все-таки состоялось заседание Кабинета министров, но министрам пришлось добираться до государственной канцелярии окольными путями. Заседание вел президент Саакашвили, это бывает довольно редко. Глава государства заявил, что Грузия уже почти преодолела всемирный экономический кризис, и вскоре, если внутриполитическая ситуация стабилизируется, начнется рост. Оппозиционеры утверждают, что президент попал в здание государственной канцелярии, где проходило заседание правительства, через подземный ход. Парламент страны и тбилисская мэрия также не могут нормально функционировать, поскольку все подходы к зданиям блокированы пикетчиками. Кроме того, в центре Тбилиси временно закрылись десятки школ. Родители боятся отпускать детей на улицу, где проходят бурные митинги. Никакого компромисса между сторонами пока не достигнуто. Более того, президент и его оппоненты не могут договориться даже о том, чтобы хотя бы начать диалог для поиска этого компромисса, поскольку оппозиция ультимативно требует отставки главы государства, а президент Саакашвили отказывается садиться за стол переговоров даже при посредничестве Европейского Союза, если оппозиция не откажется от этого требования. Один из самых влиятельных в недавнем прошлом грузинских политиков, бывший посол Грузии в России, один из главных организаторов революции РОС 2003 года, Эроси Кицмаришвили заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиции не хватает новых идей, а ее сторонники начинают разочаровываться в действенности кампании гражданского неповиновения.
Пока невозможно сказать, как дальше будут события развиваться, но драйва не хватает у лидеров оппозиции. Энергетики не хватает, понимаете? Чувствуется усталость, а само как бы ожидание оппозиционно настроенной части населения, оно, можно сказать, что не оправдывается.
В ночь на четверг у здания парламента и в палатках было больше людей, чем в предыдущие дни. Дело в том, что к участникам акции присоединились жители различных регионов Грузии, которые приехали в столицу, преодолев при этом, по словам лидеров оппозиции, многочисленные кордоны полиции. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Хамовническом суде Москвы, где сегодня возобновляются слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прокуроры представят доказательства, свидетельствующие о виновности бывших совладельцев ЮКОСа. Следствие считает, что Ходорковский и Лебедев незаконно завладели пакетом акций Восточной нефтяной компании, похитили 350 миллионов тонн нефти и легализовали 450 миллионов рублей и 7,5 миллионов долларов США. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сторона обвинения представляет доказательства первой, и в ходе последнего заседания стало известно, что гособвинители начнут с исследования так называемых письменных доказательств. При этом прокурор Дмитрий Шохин дал понять присутствующим, что не исключает возможности представления в ходе судебного заседания всех документов, содержащихся в 188 томах уголовного дела. Тем не менее, он просил суд разрешить стороне обвинения приглашать свидетелей и на этой стадии, если в том появится необходимость. Кроме того, гособвинители намерены допросить экспертов и потерпевших. Таковыми, в частности, признана компания «Томскнефть», которая в случае вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву требует компенсировать ей 93 миллиарда рублей. При том, что ранее никаких финансовых претензий к руководству ЮКОСа у «Томскнефти» не было.
Дело в том, что «Томскнефть» до последнего момента являлась дочерним обществом НК «ЮКОС», поэтому какие претензии?
Сказал представитель потерпевшей стороны Андрей Пятикопов в один из первых дней слушаний. Платон Лебедев обратил внимание суда на необходимость конкретнее определить порядок представления доказательств государственными обвинителями. Он отметил, что его и Ходорковского, помимо хищений, обвиняют и в легализации преступно нажитых средств. Сам факт, что эти обвинения объединены в одном уголовном деле, Лебедева уже не устраивает, потому что нельзя поднимать вопрос о легализации до тех пор, пока не вынесен приговор, устанавливающий, что деньги были получены в результате преступлений. Но раз уж суд вынужден рассматривать и это обвинение, следует четко определить порядок допроса свидетелей, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку. И в хищении акций, и в хищении нефти, и легализации того и другого. Платон Леонидович как раз говорил о том, что сначала нужно, наверное, раз уж вы все сдали в один и тот же суд, то сначала, по крайней мере, рассмотреть эпизоды по 160-м статьям, да, одну и вторую. И если потом будут основания, то уже дальше рассматривать легализацию. Потому что иначе, если все это будет вперемешку, то непонятно, что делать с этими свидетелями. Оставлять их дальше для допроса, или отпускать, или потом вызывать снова, или как. А если прокуроры начнут сразу их и допрашивать и по хищению, и по легализации, то это вообще просто получается недопустимо.
Порядок представления доказательств стороны защиты также известен. Первым даст показания Михаил Ходорковский. Затем будут исследованы письменные доказательства и опрошены свидетели. Защита намерена вызвать в суд около 400 человек. Платон Лебедев свои показания будет давать последним. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовичском суде Москвы сторона обвинения сегодня начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссий ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнете. В Ашхабаде, в Туркмении, сегодня открывается международная конференция по энергетической безопасности. Турция и Армения достигли рамочного соглашения о нормализации связей. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая из-за падения спроса на грузовики. В Нигере освобождены 4 иностранца, захваченные боевиками, в том числе специальный посланник ООН. По меньшей мере 5 человек погибли и свыше 10 были ранены при взрыве на севере Ирака. Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов в парламент, которые состоялись 5 апреля. Правящая партия коммунистов получает 60 мандатов, а 3 оппозиционные партии – 41. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 23 апреля, составляет 34 рубля и 6 копеек за доллар США и 44 рубля и 4 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 30 центов. Сегодня в 10 часов слушайте повтор программы «Грани времени». Актуальна ли дискуссия о ленинском наследии во время мирового экономического кризиса? Об этом в день рождения вождя спорили историк Рой Медведев и философ Виктор Аксючиц. Ну а у нас в программе вновь обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И мы поговорим о НАТО, об учениях в Грузии, возможных учениях, будут они или нет, насколько это известно.
Да, это тема, которая тревожит умы последние дни и вызывает массу страстей и взаимных обвинений. Насколько оправданы эти опасения, обвинения, и есть ли вообще почва для скандала, размышляет в газете «Коммерсант» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в постоянной рубрике «Цена вопроса». Согласно концепции газеты «Коммерсант», в этой рубрике у материалов нет заголовков, но их функцию несет на себе вынесенная цитата. Вот из материала Федора Лукьянова редакция вынесла такую цитату. «Температурные колебания в отношениях России и НАТО носят символический характер. Учение НАТО в Грузии, утверждает Федор Лукьянов в газете «Коммерсант», это первая из мин-ловушек, которые унаследовала администрация президента Обамы в отношениях на постсоветском пространстве. Учения эти запланированы давно, и не провести их американская сторона просто не могла. И логика американцев, и логика НАТО понятна. После того, как вопрос о плане действий по членству Грузии в НАТО ушел из списка приоритетных, отмена заранее запланированных маневров была бы воспринята как окончательная сдача Тбилиси и большой успех Москвы. На это Запад пойти не мог, и Грузия так и так крайне обеспокоена охлаждением отношений к себе, поэтому символическая нагрузка этих учений, она очень важна для НАТО, Соединенных Штатов и новой администрации США. Учения состоятся. Надо ли переживать по этому поводу российской стороне? Как считает Федор Лукьянов, есть некоторые основания, они носят теоретический характер, потому что главная память о том, что предыдущие учения, которые состоялись в июле прошлого года, по странному совпадению, через месяц привели к конфликту в Южной Осетии. Есть между этими событиями логическая связь или ее нету, нельзя точно утверждать, но некоторые формальные основания для беспокойства, безусловно, у российской стороны есть. И она эти основания и высказала. На самом деле, если посмотреть не на форму, а на суть, то отношения России с НАТО складываются довольно странно. Есть главная точка сотрудничества. Это так называемый афганский транзит через территорию России. НАТО снабжает свои формирования в Афганистане. И это сотрудничество развивается успешно, но развивается оно на двусторонней основе. Есть договоренности Москвы с конкретными странами, с Германией, Испанией, Вашингтоном, но не с брюссельской штаб-квартирой НАТО. Кажется мне, что Федор Лукьянов так исподволь покушается на место работы Дмитрия Рогозина, который представляет интересы России в НАТО. Если нету предмета для разговора, то что же он там делает и за что получает зарплату? Но это мое косвенное впечатление от материала Федора Лукьянова. Символы, конечно, важны для общей атмосферы, но, судя по сигналам из Вашингтона, там сейчас нацелены на решение конкретных проблем. А поскольку Россия считает полезной на некоторых направлениях, Афганистан, Иран, договор СНВ, на это и будет делаться упор. Спокойная реакция США, например, на устранение базы «Манас» из Киргизии, пример преобладания расчета над эмоциями, утверждает Федор Лукьянов в газете «Коммерсант». Очень аргументированный материал. Федор Лукьянов призывает к спокойной оценке отношений России и НАТО, и меня, например, он в этом убедил.
Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил Михаил Шевлев. Ну, а нашу программу продолжит репортаж на тему культуры. Сегодня, 23 апреля, день рождения театра драмы и комедии на Таганке. Театру исполнилось 45 лет. Его по-прежнему возглавляет Юрий Любимов. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Не стану пересказывать вам историю театра на Таганке, она описана в деталях. Скажу только, что это был театр, наследующий Брехту и Мерхольду, театр во всех отношениях революционный. Предлагаю послушать профессора Бристольского университета, автора книги «Юрий Любимов и театр на Таганке», вышедший в Лондоне в 1997 году, Биргит Боймерс.
Я до сих пор помню все спектакли театра на Таганке, которые я видела уже не в то время, когда они были поставлены, но позже, и мне потрясло, настолько четко они отражают состояние общества. В 60-е годы одна ситуация, заявление протеста общественного, коллективного, а в 70-е годы это как бы уход от общественного и явного протеста вовнутрь, поиски внутри себя. Театр на Таганке, может быть, на сегодняшний день утратил эту функцию протеста, но очень важно, что этот театр продолжает существовать и дает возможность посмотреть на те акции, которые были придуманы и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы, чтобы понять, какая функция театр может иметь в обществе. Мне очень жалко, что на сегодняшний день не существует такого театра, как театр на Таганке был в 60-е и 70-е годы. Есть очень замечательные и прекрасные театры, есть замечательные постановки, но такого театра, который бы объединил людей, единомышленников, вот этого нет. Либо как бы в обществе все в порядке, либо можно рассудить так, что театры просто занимаются другими, более эстетическими и визуальными, может быть, поисками.
Сам Юрий Петрович Любимов сердится, когда его театр называют политическим.
Пришили мне такую бирку, что я занимаюсь политическим театром. Когда я поставил Брехта, у нас Брехт был немалоизвестен. И мне было очень интересно, как постигать эту новую драматургию. Я занимался всегда эстетикой, а не политикой я занимался. Эта политика вступала на мои спектакли пятой и их всячески там цензурировала, кромсала. Им не нравилось то, что выражалось. Их интересовал текст, он им не нравился. Но он не нравился им даже и у Горького в «Матери». Он не нравился и в Достоевском. Он не нравился всюду им текст, потому что тексты хорошие раздражают власти, они не врут.
Хорошими текстами театр продолжает раздражать. Сейчас в его репертуаре около 20 спектаклей по Достоевскому, Кафке, Абериутам, Булгакову, Мольеру, Софоклу, Шекспиру, Солженицыну. Последняя только что выпущенная работа Любимова называется «Сказки». В ней соединены сочинения Андерсона, Уайльда и Диккенса. И пусть театр больше не объединяет единомышленников, пусть не стоят в его кассы ночные очереди за билетиками, но здесь Юрий Петрович Любимов по-прежнему строго воспитывает отличных артистов, а в спектаклях его столько озорства, юмора и энергии, что приписать их легче 25-летнему юноше, чем 90-летнему мудрецу.
Если мы не найдем в структуре современного мира место театра, нас затрут. Отсюда выводы идут в оформлении консервативных формах, которые мы должны придумывать для театра. Видимо, он должен быть более компактным, более рентабельным, более экспрессивным, впитывать себе в другие жанры, и в этом русле его надо развивать.
Мы забудем годы и числа, и какой на дворе был съезд, и чего не было в магазинах, но никогда не забудем спектакли Юрия Любимова и художника Давида Боровского, Высоцкого в вязаном кольчуге и свитере Гамлета, и как Алла Демидова Гертруда наносила крем на лицо, и оно превращалось в маску, и как играла Зинаида Славина в «Добром человеке» Сизуана, и как разметывал по воздуху листы рукописи Воланд Вениамина Смехова, и каким наивным святым Кузь был Валерий Золотухин, и как умирали девочки Татьяны Жуковой, Натальи Сайко, Нины Шацкой, Марии Полицеймака в «Зори здесь тихие», и как они пели «Растет в лесу, растет в обору зеленая сосеночка, понравилась парнишечке, молоденькая девчоночка». Нельзя забыть, хранить вечно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий. Объем экономики России в 2009 году сократится на 6%, прогнозирует Международный валютный фонд. Еще в январе прогноз фонда составлял 0,7%. Последний прогноз правительства России – сокращение ВВП страны в 2009 году на 2,2%. Эксперты МВФ прогнозируют также, что объем всей мировой экономики в 2009 году сократится впервые за последние 6 десятилетий на 1,3%. В США сокращение ВВП по тем же прогнозам составит в 2009 году 2,8%, в Германии 5,6%, в Японии 6,2%. Государственный резервный фонд, созданный в России в последние годы за счет доходов казны от экспорта российской нефти, может быть полностью израсходован на покрытие дефицита федерального бюджета уже к концу 2010 года. Об этом заявил вчера министр финансов Алексей Кудрин. Объем фонда составляет ныне 120 миллиардов долларов, и почти половину этой суммы правительство направит уже в 2009 году на погашение бюджетного дефицита, который, согласно одобренному вчера же Советом Федерации, новому проекту федерального бюджета составят 3 триллиона рублей или 7,4% ВВП России. Инфляция в России за 20 дней апреля составила 0,6%, а в целом с начала года 6%. То есть рост потребительских цен за первые 3,5 месяца оказался таким же, как и в прошлом году. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Европейский парламент одобрил вчера новые правила регулирования энергетического рынка Евросоюза, касающиеся передачи и транспортировки энергии и энергоносителей и направленные на расширение конкуренции в энергетике. Крупнейшим энергетическим компаниям Европейского Союза предлагается теперь либо продать, либо передать под независимое от них управление свой сетевой бизнес, линии электропередачи и трубопроводы, либо, как минимум, трансформировать его в более независимое от материнской компании. При этом энергетические компании из неевропейских стран смогут приобрести соответствующие европейские активы только в том случае, если структура их бизнеса будет соответствовать новым европейским правилам. В России еще несколько лет назад полностью отказались от каких-либо планов разделения «Газпрома» по видам бизнеса. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В следующие полчаса в нашей программе, в программе «Время свободы» поговорим о состоянии российских медицинских учреждений. Мы спрашиваем вас сегодня, заметили ли вы изменения к лучшему в медицинском обслуживании после начала реализации проекта «Здоровье». У нас будет репортаж и, конечно, ваши звонки. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но вы можете отвечать на этот вопрос и присылая нам смс-сообщение. Смс-сообщение вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а в 11 часов слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гости нашей программы беседовали об атомной энергетике, настоящем и будущем. Вел программу мой коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссий ЕС и ОБСЕ состоится сегодня в грузинском селе Эргнети. Сообщается, что стороны должны наладить контакты, которые могли бы смягчить напряженность в регионе. В Ашхабаде, Туркмения, сегодня открывается международная конференция по энергетической безопасности. В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения сегодня начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Международные правозащитные организации призвали российские власти обеспечить честное рассмотрение в суде нового дела бывших владельцев ЮКОСа. И в открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву правозащитники говорят о том, что первый процесс над предпринимателями подвергался критике как нечестный и призывают предоставить свободный доступ на нынешние слушания для международных наблюдателей. В Тбилиси, где уже две недели продолжается бессрочная акция протеста, прибыли сторонники оппозиции из других регионов Грузии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, тысячи участников митинга с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили практически полностью перекрыли центр Тбилиси. Автомобильный завод «КамАЗ» останавливает конвейер до 12 мая. По сообщению компании, во время простоя, вызванного падением спроса на грузовики, рабочие и инженеры будут получать 2/3 зарплаты. Это четвертая остановка конвейера на заводе с начала года. В США, недалеко от Вашингтона, был найден мертвым финансовый директор ипотечного агентства Фредди Мак, испытывающего большие экономические трудности. По данным полиции, скорее всего, это самоубийство. Турция и Армения достигли рамочного соглашения о нормализации связей, сообщило Министерство иностранных дел Турции. В его заявлении говорится о значительном прогрессе на переговорах и о том, что стороны определили так называемую «дорожную карту» – план мер по примирению. В Нигере освобождены 4 иностранца, захваченные боевиками, в том числе специальный посланник ООН.
Виктор Илюхин знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора оштрафовали за антисанитарные условия несколько ростовских больниц. В большинстве медицинских учреждений города не соблюдаются необходимые требования стерильности, передает корреспондент Радио Свобода в регионе Григорий Бочкарев.
Большинство людей знают, как тщательно должен мыть руки хирург перед операцией. Однако многие ростовские больницы не оборудованы специальными умывальниками, не говоря уже о резервном водоснабжении горячей водой. Врачи даже не имеют запасных халатов, а те, что имеются, не всегда возможно постирать, поскольку в городе отсутствует централизованная система прачечных. О связи санитарно-технического состояния медицинских стационаров с заболеваемостью внутрибольничными инфекциями и напоминать, наверное, не стоит. Тем не менее, по словам начальника отдела надзора за средой обитания областного управления Роспотребнадзора Анатолия Конченко, только за год выявлено 18 таких случаев. Гнойно-септические инфекции отмечались у новорожденных, уроженец, а также у пациентов, которым назначались инъекции. За нарушение санитарного законодательства 57 должностных лиц привлечены к административной ответственности. На них наложены штрафы на общую сумму около 90 тысяч рублей. Буквально на днях в одну из городских редакций прислала шокирующее фото ростовчанка Ирина Колпакова, мать малолетнего ребенка, который по вызову скорой помощи был госпитализирован во второе детское инфекционное отделение Центральной городской больницы с острой кишечной инфекцией. Попав в палату, куда нас положили вместе с ребенком, сказать, что испытала шок, это ничего не сказать. В углу палаты я увидела огромную трещину, заклеенную скотчем. Как вскоре мне пояснили, заклеивали ее лежавшая там до нас, чтобы не дуло, рассказала мать маленького пациента. Облупившийся кафель возле раковины, вздувшаяся и местами облезшая краска, ржавые батареи, кругом полудохлые муравьи. Сама не видела, но такие же мамочки, как и я, говорят, что видели и тараканов, возмущается молодая женщина. Еще одна мама, Светлана Перцева, вот уже несколько лет как не бывала в ростовских больницах, но последнее свое там пребывание до сих пор вспоминает с содроганием.
Я в этом отделении лежала с ребенком 12 лет назад. Вот там как все было, так оно все и есть. Врачи, в общем-то, врачи хорошие. И состав хороший, и лечение хорошее, но условия, ужасные условия, я вспоминаю с ужасом. Когда мы с ребенком поступили, ребенок маленький был на руках, я уже не буду говорить там о мебели, о постельном белье и обо всем остальном. Я когда подняла детский матрас, под матрасом было черно от тараканов. У меня ребенок был все время на руках, его даже нельзя, страшно было положить в кровать. То есть с ребенком там оставаться нельзя было. Поэтому я попросила мужа, чтобы принес отраву для тараканов. Мы посыпали все, и на несколько часов пришлось выйти из палаты, потому что с маленьким ребенком оставаться было нельзя.
Наиболее часто инфицирование происходит обычным бытовым путем. Через плохо продезинфицированные предметы ухода, белье, медицинский инструментарий, аппаратуру и грязные руки персонала. При проведении микробиологических исследований смывов процент нестандартных проб в ростовских лечебно-профилактических учреждениях составил 1,4%. Неудовлетворительный показатель материала на стерильность – 1,2%. Благоприятную среду для распространения инфекций создает и общее состояние городских больниц, которое в большинстве своем требует срочного проведения капитального ремонта. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. И у нас есть дозвонившиеся на линии прямого эфира Валентина из Московской области. Валентина, доброе утро. Сорвался звонок, но у нас на линии есть Нина Ивановна из Москвы. Нина Ивановна, доброе утро.
Утро. Вот я вам сразу приведу пример. Я житель района Крылатского. новый красивый район. Одна поликлиника на весь этот район. И вот я пошла вчера, так как женщинам велят раз в год проверяться у гинеколога, и я пошла, чтобы записаться к гинекологу. И у нас запись идет на июнь месяц.
То есть... Понимаете? Никакого улучшения вы не замечаете?
Нет, вы понимаете, вот если мне плохо, ну вы знаете, женские болезни и все, и только июнь месяц, бесполезно пойти и просила, и так, и сяк. Только вот по записи июнь месяц, после 15 числа там есть свободные, пять строк свободные после 15 числа. Значит, до июня месяца женщина может, умирать. А вообще к остальным врачам, вы знаете, я вам скажу, обслуживание ужасное. И, извините, смотрят, когда если дашь, как я одному врачу положила 500 рублей, мне дали к следующему врачу направление. Вот такое у нас в Крылатском обслуживание.
Это был звонок Нины Ивановны из Москвы. И сейчас на линии прямого эфира еще один москвич, Иван. Иван, вы заметили изменения к лучшему в медобслуживании после начала реализации проекта «Здоровье»?
Добрый день, уважаемое радио. Я, вы знаете, после 122-го закона, который у нас отнял у опорников автомобили, у меня отец, участник войны, ветеран, ему 90 лет, он тоже не может получить автомобиль. Я не знаю, в новом, так сказать, проекте оздоровления нации существует ли возможность льготного приобретения автомобиля. Ведь рождаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Как им жить? Ведь, в общем-то, известно, что в мире самые лучшие компьютерщики – это инвалиды. И потому что, чтобы человеку реализовать свои мозги, ему нужно передвигаться. Это и нарушение Конституции. О том, что нельзя, человек не может передвигаться. Он нарушен, лишен этого права передвижения.
Иван, а что касается медицинского обслуживания, есть изменения, по вашему мнению, к лучшему?
Вы знаете, тут без меня многое сказали, да? Очень многое сказали. Я не буду добавлять это в горькую пилюлю, но она очень горькая, поверьте мне.
Большое это был звонок спасибо. Ивана из Москвы. И еще один москвич на линии прямого эфира, Станислав. Станислав, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, все эти кошмары объясняются тем, что медицина, да и, кстати сказать, и народное образование брошено в систему, знаете, коммерческих мероприятий. Полностью царствует коммерциализация, то есть за все надо беспрерывно платить, понимаете, в чем дело. А отстранение государства от социальных проблем приводится к тому, что вообще и медицина, и образование, в общем, находятся в полном упадке. Например, я инвалид Отечественной войны, вообще стараюсь не обращаться к врачам. Почему? Да потому что там просидишь час в очереди, а потом тебе выпишут какой-нибудь идиотский рецепт с непонятным лекарством, который когда-то Зурабов купил, неизвестно где и за что и почему. В общем, лучше лечиться, знаете, как у нас лечились в партизанских бригадах, лучше самолечением, уж надежная вещь. Я знаю свои ранения, свои болезни, поэтому уж как-нибудь обойдусь и без врачей.
Спасибо, это был Станислав из Москвы. Больше негативных откликов. Наши слушатели Майоровы пишут: «Проект здоровья хорошо звучит, это в какой стране? Если, не дай бог, нашей, то подумайте о молодых, а мы уж, приехавшие с ярмарки, знаем дорогу туда, куда надо. А так, никаких изменений не заметили, по-прежнему подарки, деньги в больнице и в поликлинике». Эти средства хорошо освоили главврачи. Нашего судят за исчезновение 2 миллионов. Город Зверево, Ростовская область. Слушатель не подписался. Очень даже заметили, пишет наш слушатель Никифоров. Теперь в России и правительство, и милицию, и медицину. Народ стал бояться, как черт ладно. Наблюдения доказывают, нацпроекты лишь ухудшают и без того патовую ситуацию, пишет Александр. А Константин прислал нам сообщение: перед золотой лихорадкой медицина бессильна. Еще включим нескольких наших слушателей. Из Брянской области нам дозвонился Николай.
Всем доброе утро. Я, присоединяюсь к своему товарищу из Клинцов, который выступал в первом часе. Добавлю только одно. есть у нас такая газетка «Ваше личное дело». Так вот, эта газетка пишет, что в Клинцах, значит, смертность резко превышает рождаемость. Я думаю, что такое же положение по всей России со времен падения советской власти. И я думаю, что это самый главный показатель того, насколько не только вопрос здоровья, но и все эти национальные проекты, насколько они действенны. Это их результат. Спасибо.
Это был Николай из Брянской области, а сейчас в прямом эфире Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро. Вы заметили изменения к лучшему в медицинском обслуживании?
Да, доброе утро. Вы меня слышите, да?
Да, говорите.
Вы знаете, мне вот за 70 лет, поэтому в силу этого я вынужден обращаться в районную поликлинику. И я замечаю там такую вещь. Врачи сейчас с больными, ну, в частности, со мной, и я думаю, что со многими такими, как я, вообще не общаются. То есть их не, на них не смотрят, их не слушают, их не, так сказать, осматривают. А врачи только все пишут, пишут и пишут. Пишут они бесчисленное количество вот этих вот так называемых льготных рецептов. Причем, если спросить, а почему вы на меня не смотрите, а почему вы все время в стол только и только рукой куда-то там пишете, что-то двигаете, они говорят, потому что у нас инструкции Министерства здравоохранения таковы, что на вас, на пациентов, на больных у нас просто нет времени. И потом еще одна вещь. Вот в отношении этих льготных рецептов. Я как-то спрашивал, интересовался, скажите, а почему вот у вас нет тех медикаментов, которые рекомендуются в этой льготной аптеке. Они говорят, потому что мы в эти аптеки получаем только те лекарства, которые заказывает Министерство здравоохранения, но при этом оно не интересуется тем, какие лекарства нужны больным, которые пользуются услугами районных поликлиник, понимаете? А Министерство здравоохранения, как говорят сами врачи, оно заказывает те лекарства, которые им, так сказать, выгодны, более выгодны по предложениям иностранных фирм. Понимаете? Абсурд, который, мне кажется, приводит просто к тому, что люди, ну, по крайней мере, тем, кому за 70, могут спокойно, без всякого медицинского обслуживания вымирать.
Ну, вот еще один достаточно пессимистичный звонок в наш эфир. Это был Владимир из Москвы. Леонид Владимирович пишет нам: с этим национальным проектом здоровья опять получилось так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И всем нам остается надеяться на то, что сменится власть и придут вместо этих бездарей и дармоедов новые люди, которые будут заботиться о здоровье народа не на словах, а на деле. Сергей Юрьевич пишет: вы что думаете, что эти состоятельные господа из власти будут заботиться о нашем с вами здоровье? Да никогда. Вот изберем бескорыстных, порядочных и честных людей из народа, таких бессребреников, как мы с вами, тогда и будет толк. Андрей из Москвы нам прислал сообщение: я не заметил каких-либо перемен в медицине, больницы переполнены, в поликлиниках очереди, чтобы взять талон к врачу. Врачи выписывают дорогие импортные лекарства, хотя есть аналогичные дешевые. Скорая по вызову едет час и более, много вызовов, нет машин и пробки. Ну что ж, вот так сегодня вы отвечаете на вопрос, заметили ли изменения к лучшему в медобслуживании после начала реализации проекта «Здоровье». А сейчас рядом со мной в студии появился наш обозреватель Михаил Шевелев. Узнаем, о чем пишут российские газеты. Я вижу, газета у вас в руках, Михаил.
Газета привлекла мое внимание. Она рассказывает о том, как провел вчерашний день президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он посетил Рязань. Чем же занимался в Рязани президент Медведев? Он занимался довоенной подготовкой молодежи. Курс молодого бойца проложат три министерства. Так называется материал, в котором газета рассказывает о том, как молодежь будут теперь готовить к службе в армии. По мнению государства, это проблема, потому что с переходом на годовой срок службы в армии выяснилось, что большинство призывников приходят в ряды вооруженных сил совершенно неподготовленными. И эту проблему Дмитрий Медведев предлагает решать как? С учетом опыта предков, я бы сказал. Теперь будет поручено трем министерствам: обороны, науки и образования, а также спорта, туризма и молодежной политики учить молодежь, собирать и разбирать автомат Калашникова и совершать все остальные необходимые манипуляции для защиты Родины. Концепция подготовки к службе в армии до 2020 года должна дополнить концепцию федеральной системы подготовки молодежи к военной службе на период до 2020 года. Президент обратил особое внимание на такую организацию, как РОСТО. РОСТО – это правопреемник советской организации ДСААФ. Ей досталось огромное имущество ДСААФ, но используется оно не по назначению. Теперь это РОСТО будет преобразовано в государственно-общественную организацию. Что бы это значило, никогда ни до, ни после такого термина я не слышал. Газета, к сожалению, его не расшифровывает. Особое внимание будет уделено также, ну, конечно, физкультуре. Очень много призывников приходит в ряды вооруженных сил физически слабыми, негодными к службе. Эта цифра, между прочим, достигает пугающих размеров.
До 40, наверное, неофициально негодными службами.
До 40%, молодых людей негодны. И те, кто приходят, там тоже очень высокий процент ослабленных с дефектами здоровья. Вот теперь физкультура. Физкультура и еще раз физкультура. И тяжелая проблема возникает в школе. Давно Министерство обороны, как рассказывает газета, добивается от Министерства образования и науки, чтобы в школе были возвращены часы преподавания начальной военной подготовки. Министерство науки и образования, надо отдать ему должное, на всех консультациях с военными сопротивляется этому, ссылаясь на то, что отставные офицеры не обладают достаточным педагогическим опытом и не прописаны стандарты преподавания начальной военной подготовки. Судя по всему, теперь на министерство будет оказан дополнительный административный нажим, и от него потребуют разработки таких стандартов с тем, чтобы школьники смогли приобщиться к делу начальной военной подготовки.
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелев сегодня читает газеты. Новая тема из свежей российской прессы в 9.15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 48 минут. В Камчатском суде Москвы сторона обвинения сегодня начнет представлять доказательства по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Встреча представителей Грузии, Южной Осетии, российских военных и миссии ЕС и ОБСЕ состоится в грузинском селе Эргнете. В туркменском Ашхабаде сегодня открывается международная конференция по энергетической безопасности. Таковы некоторые из главных новостей дня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юзер Медведев заговорил в живом журнале пыльным языком пресс-службы, считает известный блогер.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Москва действует жестко, но бессмысленно.
В блогах Свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой ограничилась восклицательным знаком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». В главном судебном органе ООН, Международном суде в Гааге, решающем споры между государствами, начался процесс по вопросу законности провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово. Напомню, что по инициативе Белграда Генеральная ассамблея ООН минувшей осенью приняла решение потребовать от Международного суда консультативного заключения. 17 апреля официально завершился первый этап этого процесса. Суд собрал письменное заявление для рассмотрения случая Косово. О реакции в Белграде рассказывает наш корреспондент на Балканах Айя Куги.
Во вторник Международный суд сообщил, что, включая Сербию, которая как главная заинтересованная сторона подала документы в пользу своих аргументов, процесс со своими доказательствами за или против независимости Косово вступили 35 государств-членов ООН. На стороне Косово 22, которые уже признали независимость края, а на стороне Сербии 13. Косово не считается стороной в споре по той причине, что оно не входит в Организацию Объединенных Наций. но власти Приштине получили право представить свое мнение суду. В Белграде рассчитывают на положительное судебное решение. Цель, по словам официальных лиц, добиться новых переговоров по разрешению статуса Косово. Однако сербский министр иностранных дел Вук Херемич сообщил, что даже если суд сочтет независимость Косово законной, Сербия никогда не признает его суверенитет. Однако и он назвал процесс Гаги историческим.
В ходе этого процесса решается не только жизненно важный вопрос для Сербии, но и определяется, наконец, в 21 веке баланс права на самоопределение и права на сохранение суверенитета и территориальной целостности международно признанных государств. Поэтому я считаю, что своей настойчивостью Сербия добилась начала процесса, который будет иметь историческое значение для международных отношений.
Сербия рассчитывала на большую поддержку в суде тех стран, которые отказались признать независимость Косово. Кроме России и Китая, ее поддержали и члены ЕС – Испания, Румыния, Словакия и еще 8 государств. Белградский профессор политических наук Предраг Симич этот факт объясняет так.
Эти 13 государств, выступивших против права на самоопределение Косово, и на своей территории имеют этнические споры, поэтому исход этого процесса в международном суде будет иметь далеко идущие последствия, превосходящие границы Сербии, Балкан и Европы. Мнение суда определит, как относиться ко всем будущим требованиям на самоопределение.
Белград Международный суд отправил 2 большие книги, в общем более 1000 страниц, с документами и историческими картами Косово, даже такими, которые относятся ко времени правления там Османской империи. Албанская сторона сообщила, что объем их аргументов 500 страниц. Координатор команды юристов, защищающий Сербию в суде ООН, Саша Абрадович.
Наше обращение к суду содержит детальное, основанное на фактах изложения дела. Как развивался кризис в Косово и Метохии, обзор конституционно-правового положения края в течение разных форм государства и государственных объединений, существовавших в 20 веке, документы о положении албанцев как национального меньшинства на разных этапах истории. Достаточно широко мы представили свою позицию относительно территориальной целостности страны, которая основывается на одном из основных принципов, на который сегодня опирается система ООН. Мы доказываем, что провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово не соответствует международному праву.
Руководство Сербии уверено, что провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово противоречит международным правовым нормам. А местные специалисты предупреждают, что заключение суда может обернуться против Сербии. Ведь в случае, если будет доказано, что государство применяло против косовских албанцев насилие, законным может быть признано их право на самоопределение. Раньше открытие процессов в международном суде обычно затягивались на годы. И поэтому для многих тот факт, что не прошло еще полгода, а вопрос о независимости Косово уже рассматривается, стал неожиданностью. Почему? Наш собеседник, директор Белградской неправительственной организации «Форум по этническим отношениям» Душан Янич.
Очевидно, что у международного сообщества есть большой интерес к этому вопросу. Особенно торопятся те страны, которые включились в процесс признания независимости Косово. Они хотят поскорее внести полную определенность и ясность. И это самые влиятельные государства, члены Совета Безопасности. Все они включены. Китай и Россия на стороне Сербии, а Франция, Германия, Великобритания и Америка на стороне Косово. Они многое определяют, и мне кажется, что из этого и проистекает приоритет, который придается этому процессу.
Мы беседовали с белградским специалистом по Косово Душаном Яничем.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода на Балканах о Якуге. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж в этой рубрике из Турции. Местные власти развернули настоящее весеннее наступление на нарушителей норм исламской морали. К нарушителям причисляют и девушек в открытой западной одежде, и мужчин, которые обмениваются обычными для Востока поцелуями при встрече. По обвинению в распространении порнографии не так давно был закрыт популярный молодежный журнал и несколько интернет-сайтов. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Выставка фотографий старого Стамбула. 50-е годы, район Бюйюглу. Шляпки, духи, сатиновые платья с открытым лифом, тоненькие рюмочки-шпильки, в которых местные красавицы непонятным образом умудрялись ходить по брусчатым стамбульским улицам. Некогда знаменитые стамбульские пляжи. Один из старинных аристократических районов мода, где некогда находились дачи богатых англичан. Женщины в куб, солнечные очки, полосатые шезлонги. Фотографов, в многие из которых были иностранцами, привлекал местный колорит. Один из организаторов выставки «Архан» считает, что нравы в обществе лет 20 назад были значительно свободнее. Время поворачивается вспять. Вот в минувшем году в Стамбуле запретили наружную рекламу купальных костюмов из-за безнравственности подобных изображений. По мнению правящей исламистской партии справедливости, это оказывало вредное воздействие на горожан и водителей и приводило к многочисленным авариям на дорогах. Смешно, но с наступлением весны в Турции начинается очередной виток борьбы за чистоту нравов. Борьба за чистоту нравов вылилась на улицы средиземноморских курортов. Местным властям не понравилась статуя танцующей обнаженной пары под названием «Дождь любви», которая была установлена по проекту местного скульптора в курортном городке Кемер 2 года назад. Вопрос об этой скульптуре стал первым на повестке дня вновь избранного мэра Мустафы Гюля. По словам градоначальника, расположенная между мечетью и школой скульптура негативным образом влияла на воспитание подрастающего поколения. К тому же удалить непристойную статую долгое время собиралась прежняя администрация по просьбе самих горожан. Скульптуру демонтировали и увезли на муниципальный склад, а на новом месте решили построить настоящую копию Эйфелевой башни с кафетериями и ресторанами внутри. Однако дело на этом не закончилось. В дело вмешался мэр одного из стамбульских портовых районов Селямио Стюрк, который славится своими прогрессивными идеями. Он назвал поведение тамошних властей оскорблением искусства и заявил, что готов забрать опальную статую, чтобы установить ее в одном из районных скверов. Мы уважаем искусство и примем опальную статую, которая подвергается цензуре. Увы, но искусство частенько страдает из-за недалеких политиков. Не так давно в турецком южном городе Адана были запрещены поцелуи между мужчинами в общественных местах, как противоречащие нормам санитарии. Представители муниципалитета сослались на распоряжение медиков, которые якобы посчитали негигиеничным целоваться при 40-градусной жаре. Еще дальше пошел Юсуф Джевилек после своего избрания губернатором округа Искендерун на юго-востоке Турции. Он запретил поцелуи в общественных местах и в нескольких 100 метрах от Белидие, местной мэрии, пригрозив нарушителям жесткими штрафами. Запрет на поцелуи в общественных местах, однако, вызвал недоумение в Турции и повлек за собой несколько немногочисленных митингов протеста. Еще более непонятно, как относиться к религиозной традиции целовать в знак уважения и почтения руку старшим. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В следующем часе нашей программы поговорим о заявлениях украинского президента Виктора Ющенко. Накануне он дал большую пресс-конференцию и, конечно, вернемся к теме здравоохранения.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.